Глава 39. Он ушел из ее номера около 10, после того, как была выпита бутылка вина и съеден яичный рулет. Из своего номера он позвонил Мейсону Пайперу, ночному репортеру из криминальной хроники «Пост», и попросил его проверить по своим источникам сведения об уличном убийстве Моргана. Оно произошло в деловой части города, в которой подобные события случались нечасто. Здесь было зафиксировано всего несколько налетов и избиений. Он был усталым и разочарованным, и в довершение ко всему чувствовал себя несчастным из-за того, что завтра она уедет. «Пост» задолжала ему 6 недель отпуска, и он испытывал искушение отправиться вместе с ней. «Пускай мать искачает свою нефть!» Но он боялся, что никогда уже больше не вернется назад, что, в общем-то, было бы возможно, если бы не деньги, которых у него, в отличие от нее, не было. Они могут прыгать и резвиться на солнечном побережье 2 месяца на его деньги, а дальше придется полагаться на ее средства. И, что более важно, она не приглашала его бежать вместе с ней. Она все еще была в трауре. Когда она упоминала Томаса Каллагана, он мог чувствовать ее боль. Сейчас он находился в отеле «Джефферсон» на 16-й улице, в соответствии с ее указаниями, конечно. Он позвонил Кливу домой.
«Где ты находишься?» — спросил Клив раздраженным голосом.
«В отеле. Это долгая история. Выкладывай, что у тебя?»
«Они отправили Сержа в отпуск по болезни на 3 месяца».
«Что с ним случилось?»
«Ничего. Он говорит, что им нужно было его убрать на какое-то время. Там сейчас как в бункере. Всем было велено заткнуться и ни с кем не вести никаких разговоров. Они напуганы до смерти. Сержу сказали, чтобы он ушел сегодня в полдень. Он предполагает, что ты находишься в очень опасном положении. Твое имя 100 раз упоминалось за прошлую неделю. Они сломали себе головы, гадая, насколько ты осведомлен».
«Кто это «они»?»
«Коул, конечно, и его помощник Берчфилд. Они орудуют в западном крыле, как гестапо. Иногда к ним присоединяется этот... как его зовут? Маленький хорек с галстуком-бабочкой из внутренних дел».
«Эммит Уэйкросс».
«Да, он. Угрозы и интриги исходят в основном от Коула и Берчфилда».
«Какие угрозы?»
«Никто в Белом доме, кроме президента, не имеет права давать официальные или неофициальные интервью прессе без разрешения Коула, включая пресс-секретаря. На все требуется разрешение Коула».
«Это невероятно!»
«Они напуганы до смерти, и Серж считает их опасными».
«Окей, я залег на дно».
«Я останавливался возле твоей квартиры прошлым вечером. Надо было сказать мне, что ты исчезаешь».
«Я выйду на тебя завтра вечером».
«Какая у тебя машина?»
4-дверный арендованный Pontiac спортивного типа».
«Вольво я проверил сегодня во 2:30 дня. Машина в полном порядке».
«Спасибо, Клифф».
«У тебя все окей?»
«Думаю, да. Скажи Сержу, что все отлично».
«Позвони мне завтра утром. Я беспокоюсь».
Он проспал 4 часа и был разбужен телефонным звонком. За окном стояла ночь, и до рассвета оставалось еще не меньше 2 часов. Он уставился на телефон и долго смотрел на него, сняв трубку только после 5-го звонка. «Алло», — сказал он с раздражением.
«Это Грей Грантом?» — прозвучал смущенный женский голос.
«Да, а вы кто?»
«Беверли Морган. Вы заезжали к нам вчера вечером».
Грей стоял на ногах, окончательно проснувшись, и ловил каждое слово.
«Да, мне жаль, если мы вас побеспокоили». «Нет, мой отец очень недоверчивый и сердитый. После убийства Кертиса от репортеров не было покоя, Они звонили отовсюду, им нужны были его старые фотографии, новые фотографии меня и ребенка. Они звонили в любое время, это было ужасно, и мой отец устал от них. Двоих он спустил с крыльца. Полагаю, что нам повезло. Я надеюсь, он вас не обидел?
Голос был глухой и срывающийся. Она пыталась им овладеть. Нисколько.
Сейчас он спит внизу, на диване, так что мы можем поговорить.
А почему вы не спите?
Я принимаю какое-то снотворное, и оно совершенно сломало мой биологический ритм. Сплю целыми днями, а ночью мучаюсь от бессонницы.
Было очевидно, что ей не спалось и хотелось поговорить. Грей сел на кровать и попробовал расслабиться.
«Я могу представить себе, какое потрясение вы перенесли. Требуется несколько дней, чтобы осознать это. Боль поначалу ужасная, просто ужасная. Я не могла пошевелиться от боли. Потрясение было таким, что я не могла поверить в случившееся. Все связанное с похоронами прошло для меня как во сне. То, что я говорю, утомительно для вас?»
«Нет, нисколько».
«Я должна отказаться от этих таблеток. Я сплю так много, что перестала общаться с людьми. К тому же мой отец никого ко мне не подпускает».
«Вы записываете?»
«Нет, я просто слушаю».
«Он был убит неделю назад вечером. Я думала, что он задерживается на работе, что редкостью не было. Они застрелили его и забрали бумажник». Поэтому полиция не смогла установить его личность. Я услышала в новостях сообщение об убитом в центре города молодом адвокате и сразу поняла, что это был Кёртис. Не спрашивайте, как они догадались, что он был адвокатом, не зная его имени. Наверное, это одна из тех странных и загадочных вещей, которые обычно присутствуют при убийствах.
Почему он допоздна задерживался на работе?
Он работал по 80 часов в неделю, а иногда больше. Уайтен Блазевич — это, сука, выжималка. Они пытаются доконать сотрудника в течение 7 лет. И если им это не удается, то делают его компаньоном фирмы. Кёртис ненавидел свою работу и устал от нее.
Сколько он там проработал?
5 лет. Он получал 90 тысяч в год, поэтому терпел.
Вы знали, что он звонил мне?
Нет. Я узнала от отца и думала над этим весь вечер. Что он говорил?
Он не называл свое настоящее имя, а пользовался вымышленным — Гарсия. Не спрашивайте, как я установил его личность, это займет много времени. Он сказал, что, возможно, знает что-то об убийствах судей Розенберга и Джейнсона и хотел рассказать мне об этом.
Рэнди Гарсия был в школе его лучшим другом.
У меня создалось впечатление, что он видел в конторе кое-что. И, возможно, кто-то в конторе знал, что он видел это. Он очень нервничал и всегда звонил из телефонов автоматов, считая, что за ним следят. Мы собирались встретиться рано утром в предыдущую субботу, но в то утро он позвонил и отказался от встречи. Он был напуган и сказал, что должен думать о безопасности своей семьи. Вы что-нибудь знали об этом?
Нет. Я знала, что он находится в огромном напряжении, но так было все 5 лет. Дома он никогда не говорил о работе, потому что страшно ненавидел ее.
Почему он должен был ненавидеть свою работу?
Потому что работал на банду головорезов и душителей, которые заставляли потом и кровью выколачивать каждый доллар. Они тратят кучу денег на свой внушительный фасад респектабельности, но они подонки. Кёртис был лучшим студентом и мог выбирать себе работу. Они были такими добренькими, когда нанимали его. А на деле оказались настоящими чудовищами. Это очень непорядочно.